В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. На связи с нами военно-политический аналитик Андрей Пианковский. А в студии журналист, бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. И в связи с нашим с ним статусом вынужден зачитать, что данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Алексей, ну что, с начала боевых действий в Украине прошло почти 4 месяца. Есть у вас теперь понимание, почему «Эхо Москвы» власть ликвидировала буквально, так сказать, в первых рядах?
Да, конечно, есть. Поизучал вопрос. Главное было то, что с учетом вот этих военных действий пропаганда в России должна стать тотальной. Существовало три традиционных, скажем так, средства массовой информации или репутационных, на которые в том числе и слушали люди, принимающие решения. Это «Дождь», «Новая газета», «Мы», «Эхо Москвы». Поэтому все три медиа были в одночасье подвергнуты рестрикциям разным способом. И, собственно говоря, сохранить их было невозможно, никакие там материалы, нужно было только либо присягнуть на политику нынешнюю, либо вот 24-го в 7 утра я вышел в эфир собственной радиостанции, сказал, что это грандиозная политическая ошибка Путина, и последствия для моей страны, для России, будут катастрофичные. Ну, после чего мне позвонили и сказали, что парень, ты вырыл себе могилу, в смысле не себе, а радио. Поэтому даже не рыпайся. Вот. Ну, мы рыпались еще 10 дней, и потом все.
Но это решение согласовывалось с Владимиром Путиным?
Насколько я знаю, по «Эху Москвы» да, а по остальным не знаю.
Ну и что, сейчас удалось ли власти реализовать вот этот план тотальной пропаганды?
Да, удалось, и мы видим ее эффективность, мы видим, как, что эта история довольно давно готовилась, потому что главной так, подкладкой под эту историю было то, что Россия борется с нацизмом. Борьба с нацизмом народов Советского Союза всегда была действительно священной. Это в каждой семье и так далее. Нацизм – это абсолютное зло. Поэтому выбранный такой вот элемент – пропаганда, и люди, которых мы опрашивали, в том числе, да, они говорят, да, конечно, но это же с нацизмом боремся. То есть, как бы это продолжение, завершение Великой Отечественной. И пропаганда на это, именно на это первые, особенно, 2 месяца работала.
Ну, вы вот остаетесь в России, я так понимаю, так сказать, да. И действуете. Собственно, в чем цели, какие возможности? Что можно делать?
Возможности, конечно, резко уменьшились, потому что никто не говорит, вот давайте, подавайте на лицензию, тем более, что, собственно, общество, закрытое акционерное общество «Эхо Москвы», оно существует. Мажоритарный акционер «Газпром» не смог его ликвидировать, потому что миноритарии мы выступили против. Это будет длинная процедура. То есть мы могли бы снова подать на лицензию, но кто же нам даст? Поэтому мы вещаем, ну, скажем так, редакции больше нет, и часть народа находится в Европе, часть народа ушла из профессии, часть народа работает на YouTube-канале «Живой гвоздь», где у нас 580 тысяч подписчиков. Когда мы уходили с канала «Эхо Москвы», у нас был 1 000 000. И задача, собственно говоря, вернуть ту аудиторию, которая у нас ушла.
Алексей, а как сейчас вот эта поездка, так сказать, в чем цель, задача, мы с вами встречаемся здесь?
Ну, у меня 2 задачи, и у меня, грубо говоря, не считая мимолетного залета в Берлин, в Париж, у меня Берлин, Рига и завтра Вильнюс, у меня 2 задачи. Первая задача, она абсолютно, так сказать, гуманитарная, я встречаюсь с журналистами, которые работали на «Эхо Москвы», и ободряю их, скажем так, чтобы они понимали, что никто их не считает дезертирами, никто их не считает трусами, сбежавшими с поля боя. Предлагаю как бы ту помощь, которую я могу оказать, имея свою репутацию в этих столицах. Смотрю, чего они делают и так далее. Вторая задача – это встречаться в этих странах с людьми, принимающими решения, для того, чтобы понять, куда движемся. Потому что как раз сейчас мы видим возникновение некоторых кажущихся мелкими разногласий, на самом деле не мелкими, понять, что видят политики, прежде всего, из тех стран, из старой Европы, в частности, Германии, из старых стран Европейского Союза, НАТО, из молодой Европы, это в данном случае Вильнюс-Рига, Париж не удался, там выборы, поэтому министр иностранных дел уехал вот между турами в Румынию и в Киев, в Молдову и в Киев вместе с Макроном, но все равно я думаю, что, может быть, второй мой заезд даст мне возможность что-то понять. Важно понимать. Для этого важно разговаривать, а не только читать Твиттер. Мне так кажется.
Хорошо, давайте вот мы, собственно, и поговорим немножко про Европу. Вот прошел второй тур парламентских выборов во Франции. Вот о его результатах сейчас мы дадим информацию.
На воскресных парламентских выборах в Национальное собрание коалиция Эммануэля Макрона «Вместе» получила 245 мандатов. Президент Франции теряет большинство в Национальном собрании. Он больше не будет полностью контролировать Нижнюю палату. Для этого нужно 289 мандатов из 577. Примечательно, что не смогли переизбраться председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран и три министра. На втором месте блок «Новый экологический и социальный народный союз» во главе с крайне левым лидером Жан-Люком Меланшон. 131 мандат. На третьем месте крайне правая партия, соперница Макрона во втором туре президентских выборов, Марин Ле Пен. Избрано 89 депутатов вместо 8. Во время президентской кампании Макрон призвал избирателей дать ему твердое большинство в высших интересах нации, учитывая, что у самых ворот Европы бушует война. Но эта тактика не сработала. Результат нынешних выборов оказался для Макрона хуже, чем предсказывали социологи. Видимо, Макрону придется строить коалицию с правоцентристами-республиканцами, имеющими более полусотни мандатов. Лидер левых Жан-Люк Меланшон празднует успех.
Мы достигли той политической цели, которую поставили перед собой. Меньше чем за месяц свалить человека, который с таким высокомерием выкручивал руки всей стране, чтобы избраться, не зная, что он собирается делать, когда будет избран.
Еще одним разочарованием этих выборов стала низкая явка. В воскресенье на участке для голосования не пришло более 53% французских избирателей.
Ну, вот такая картина воскресного голосования. Алексей Алексеевич, ну вот вы знаток Франции, да еще и недавно из Парижа. Как этот выплеск недовольства, который мы видим на результатах, скажется на политической линии, внешнеполитической линии Франции, как вы думаете?
Смотрите, это очень правильный вопрос, потому что даже не внешнеполитическая сколь, она то, что происходит в Украине, я понимаю. Вот обе крайние партии, которые в сумме набрали, и крайне левая Меланшон, и крайне правая Ле Пен, которые в сумме набрали столько же мест в парламенте, сколь и Макрон, они выступают за ограниченные поставки оружия Украине. Они говорят, не подбрасывайте полешек в огонь, не плескайте туда бензинчику. Это такая история. Франция, конечно, суперпрезидентская республика, решать будет президент, но они могут создать трудности. Избиратели отдали им голоса и дали им депутатские мандаты. Вот, да, у них там 131 и 89, да, 220, а у Макрона 240, 245. Вот. И это вот такой, для Макрона, это-то для председателя. Но он уже не председатель Евросоюза, да, действительно, Франция заканчивает свое председательство. Но для президента Франции это такой звоночек, что партии, которые в том числе говорили о том, что для нас главное чек по энергетике, рост и инфляция, и вот это, из-за, в том числе, противодействия с Россией. Нет, конечно, Россия напала на Украину, мы, конечно, поддержим Украину, но давайте не будем поставлять такое оружие, давайте не будем поставлять столько оружия. Это только разжигает войну, мы должны ее погасить, дипломатические усилия. Это важная история, это некий такой, ну не поворот, конечно, в общественном мнении, потому что украинский кризис не был главной темой избирательной кампании, но инфляция была. Но инфляция была, но энергетика была.
Но инфляция-то она и с ковидом связана, с теми выплатами.
Так избиратель уже не считает. Ковид уже где-то там.
Забыт. Ну хорошо, давайте Андрея Андреевича Пьянковского послушаем ваш взгляд на вот эти вот события во Франции, которые и дают некий сигнал, так сказать, нам всем.
Ну, а, собственно, позиция самого Макрона, она не очень отличается от артикулированной только что Алексеем Алексеевичем позиции правой и левой его соперников. Ведь Макрон до... Мы будем обсуждать фундаментальное событие, которое произошло 16 июня в Киеве. Это провал не только так называемого итальянского плана мира, но всей той линии Макрона, которую он возглавлял в течение последних полутора месяцев, возглавил своим таким трубным гласом «Не унижайте Россию», «Надо спасти Путину лицо», «Надо объяснить Украине, что она должна пойти на болезненные территориальные уступки ради мира. Он это дословно повторял за день до поездки в Киев в Бухаресте. И, собственно, это было в центре итальянского плана. Пунктом вторым там было, да, прекращение огня, но на линии соприкосновения сторон сегодняшней, оставляющим, естественно, часть Запорожской и Херсонской области под русским контролем. И дальше был пункт: Россия и Украина начинают переговоры о спорных территориях. То есть нарратив агрессор-жертва, он заменяется нарративом территориальный спор хозяйствующих субъектов. Ну, так как это уже двум французским президентам удавалось сделать Саркози в Грузии в 2008 году и Оланду в Украине 2015. Так что я бы констатировал скорее такое единство французской политической элиты на достаточно так благоприятной для Кремля позиции. И ничего существенного это не внесло. Макрон уже успел отреагировать на выборы. Он в Киеве он включил Остина на пресс-конференции. Он говорил, что целью войны является победа Украины, восстановление территориальной целостности. А обернувшись в Париж, видимо, знакомившись с результатами выборов, он тоже успел повторить, что не все виды оружия он будет посылать. Но какое это значение в конце имеет, что посылает Франция? Решающая это роль Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты намерены продолжать посылать оружие вот по программе Ленд-Лиза, по графику, уточненному в Брюсселе на третьем Рамштайне.
Алексей, что скажете вы? Вот все-таки есть отличия или нет отличий? Во-первых, и во-вторых, вот этот визит в Киев. Есть как бы такая информация или не совсем информация, там Девельт не исключает, что за закрытыми дверями все-таки предлагали Зеленскому начать переговоры с Россией, а публично выступали, так сказать, ну не из-за скорейшего вступления в Евросоюз Украины, и объявили, что требовать уступок, значит, от России не будут. Ну и вот теперь не очень понятно, снята ли вообще тема переговоров с повестки дня.
У меня вопрос?
Да.
Ну, я бы здесь поспорил с Андреем Андреевичем, потому что все-таки Франция, я там занимаюсь с 1978 года и политическими всякими их историями, диплом писал. Нет, нигде и никогда Макрон не заявлял о территориальных уступках. Это действительно гуляло по соцсетям. Я специально перед тем, как поехать в Париж, я, во-первых, пересмотрел это все, во-вторых, связался с Министерством иностранных дел Франции. Нет, никогда и нигде. Никогда Франция не признает Крым, никогда Франция не признает Донбасс. Эта позиция была Макрона. Про итальянцев не знаю. Да? То есть речь шла, первое, об этом. Территориально нет. Второе. Вторая позиция заключается в том, что сам Зеленский назвал эти территории, ныне находящиеся под контролем российской армии, компромиссными. Это его термин. Это его термин, и как раз до апреля месяца, до 15 апреля, сейчас, может быть, изменилось, он говорил о том, что вот давайте мы сейчас встанем, да, а потом будем обсуждать компромиссные территории. Это сказал Зеленский. Это цитата, можно проверить. И, конечно, есть разница. Но в чем прав Андрей Андреевич? В том, что французский избиратель продемонстрировал в этом вопросе свое смущение. Если в самом начале март, может быть, апрель, французское общественное мнение было исключительно сочувствующим, и оно смотрело на восток, в сторону Украина, а общественное мнение – это избиратели, еще раз, это демократическая страна, где политик опирается на то, что происходит у избирателя. То сейчас многие избиратели смотрят на свой карман, на чек, который приходит там по инфляции, по всему, да, а ситуация резко ухудшается, мы видим министра экономики Франции, который об этом говорит. Более того, был проведен на прошлой неделе опрос в 10 европейских странах по отношению к событиям на Украине, или в Украине, извините, конечно, так правильнее, 35% европейцев выступают за немедленное начало переговоров, за прекращение войны, короче, стрельбы. Угу. стрельбы, там, территориальные вопросы, и 22% война до победного конца. Это европейцы. Поэтому, естественно, политики в демократических странах, не Путин же, да, который не обращает внимания на общественное мнение, а формирует его, они вынуждены смотреть и говорить: ой, у нас избиратель поплыл, может поплыть, поплывет через 2 года. Да? И они, естественно, двигают, в чем я согласен, поставки Франции не столь значимы, но Франция значительная фигура в Евросоюзе, и, извините, единогласие в Евросоюзе пока еще никто не отменял. Поэтому даже маленькая страна может, как мы видели, заблокировать какие-то решения. Мы видели позицию Венгрии по патриарху Кириллу, а уж если туда уйдет Франция...
Ну и по нефти тоже, кстати.
Да, кстати, очень важно, в чем опять соглашусь с Андреем Андреевичем, мы редко соглашаемся, но по фундаментальным вопросам, мне кажется, мы согласны. Действительно, в политике Европы, на мой взгляд, и часть моей поездки это подтверждает, сформировалось, ну, грубо говоря, 2 партии. Одна партия, которая называет себя там в кулуарах партии мира, я ее называю партией перемирия, которые говорят, что давайте остановим стрельбу вот на нынешней линии, совершенно верно, да, и, значит, подвинем Путина, не Зеленского, Путина к переговорам. Поэтому звонки. А другая партия, которую я называю партией победы, они мне говорят: нет, мы партия справедливости. Это давайте мы будем вести, ну мы, в смысле, украинцы будут вести военные действия до победы. Я говорю, что вы называете победой, это какая линия? Это линия 24 февраля, это линия 13 года, это украинский флаг над мавзолеем. Ну, понятно, да? И вот здесь тоже начинаются движения. Поэтому есть на противоречие между позицией стран, и есть противоречие между властью этих стран и меняющимся очень гибким общественным мнением.
Андрей Андреевич, вот вы мне говорили, что очень важны реальные результаты встречи группы «Рамштайн». Что вы об этом скажете, собственно? Что там такое сделано?
Ну, самое главное, что начался вот конвейер поставки тяжелого вооружения, было объявлено, что 60 украинских военнослужащих, первая партия украинских военнослужащих, обучавшихся работе на Хаймерсах в Польше, она выполнила свой курс и отправилась вместе с этим новым грозным вооружением на фронт. И этот процесс будет последовательно проходить в течение там ближайших месяца-двух. Вот после уже вот ухода этих 4 хаймеров было вчера, по-моему, объявлено о следующей партии. Но я хотел бы вернуться к общим вопросам. Я не хочу спорить с Алексеем Алексеевичем о деталях, что на каких пресс-конференциях говорил Макрон. Но, естественно, я буду, тем больше я согласен с ним в целом, что есть 2 партии в Европе, и она обнаружилась и в Америке, между прочим. Но я называл бы эту партию капитуляции и партию сопротивления агрессии. Но это вопрос вкуса, я согласен. Так Макрон, безусловно, был лидером и драйвером вот партии капитуляции, и с этим он ехал в Киев. И что касается Соединенных Штатов, ну вот Алексей Юрьевич с 1978 года занимается Францией, а я с 1952 года занимаюсь Америкой. В 1952 году я был колумнистом стен газеты 4 класса АСУ, 9 школы. И никогда я не видел такой массированной, инициированной из Москвы кампании экспертов, политологов, лидеров общественного мнения, которые вот в разных совершенно вариантах артикулировали вот эти тезисы партии мира, капитуляции. Уже когда это говорил Киссинджер, за которого пишет Томас Грэм, давно уже не вылезающий из Кремля, тоже не удивляло. Но к этому движению присоединялись такие статусные очень фигуры американского экспертного сообщества. Ну, например, Ричард Хаус, председатель Council on Foreign Affairs. На мой взгляд, самый яркий публицист Washington Post Дэвид Игнатиус. Ну, правда, я тоже. Я после смерти Краутхамера, я считаю его лучшим американским политическим писателем, но мне всегда казалось несколько странное участие, пребывание в Москве и такое...
Ну, у вас, Андрей Андреевич, все какие-то разведчики, так сказать, и подозрительные персонажи.
Я не
Есть
говорю,
же
что
идейные люди.
Я не говорю, что это разведчики. Я говорю, что Москва блестяще использовала естественные идейные течения во Франции, в Германии. Ну, например, Макрон. И вообще, мы видим, что вся французская политика более пропутинская. Но это вытекает из этого «Grandeur de France». Ведь самый любимый мем всех французских блендеров – «Grandeur de France». Они так часто это повторяют, но потому что это «Grandeur» после Второй мировой войны, он как-то постускнел, его нужно доказывать. И вот они последние 50 лет доказывают таким демонстративным дистанцированием от Соединенных Штатов и заигрыванием с Кремлем. Так было при Сталине, при Брежневе, при Путине, и это продолжается. И, конечно, Франция, вот, как ее политическая элита, не заинтересована в победе Украины и поражении Кремля, потому что она теряет вот это такое свою нишу такую геополитическую, в которой можно очень долго верещать о «grandeur de France». У немцев люди более прагматичные, у них тут больше экономические интересы, которые, но тоже они, у них есть свои интересы в поддержании и поддержке путинской. А что касается Америки, там всегда существовала школа изоляционизма. Алло, вы меня слышите или нет?
Да, мы слышим. Здесь я немножечко перебьюсь прагматическим все-таки вопросом. Вот как посмотреть на то, что происходит опять с тем же газом, да, ну вот Северный поток, Алексей, значит, прокачивает сейчас в два раза меньше пропускной способности. И начинает ли Россия новую энергетическую войну с Европой, на ваш взгляд, вот, так сказать, кроме инфляции, роста цен, еще и вот это?
Ну, всегда «Газпром», на мой взгляд, использовался, и поставки энергетики использовались Кремлем, я бы не сказал, как война, но, в частности, как инструмент давления. В этом нет ничего нового. Да и не только газ, мы все помним, как там латвийские шпроты, боржоми. Да,
это сейчас кажется.
Да, это экономический вот этот ресурс, он всегда использовался, поэтому опять не удивил, Владимир Владимирович. Не удивил.
Ну вот вы беседовали в Риге с главой МИДа Латвии. Какой курс своей страны по отношению к происходящему в Украине предлагает Эдгар Саренкевич?
Ну давайте все-таки пусть он сам за себя говорит. Но он, конечно, принадлежит вот к тому, что Андрей Андреевич говорил, к партии Победы. Правда, на мой вопрос, а что считать победой Украины? Вот когда можно объявить победа, чтобы что? Ну, вы услышите его ответ. Он сказал, что есть несколько опций. Он сказал несколько опций, назвал их. И сказал, я, правда, склоняюсь к последней, но главный вопрос, на мой взгляд, который мы говорим, и я тут не буду спорить, согласен с Андреем Андреевичем, главный вопрос, кому выгодна затяжная война? Кто получит бенефисы?
А вот она будет затяжная? Тут Йенс Столтенберг сказал, что кровопролитие может продлиться несколько лет.
Да.
Борис Джонсон про тактику истощения призвал готовиться к длительной войне. Вы тоже, так сказать, вот на этих позициях, что это все может затянуться очень надолго?
Ну, я, извини меня, это получается на позициях между Столтенбергом и Путиным, потому что, с моей точки зрения, президент Путин вот в этой фазе войны тоже играет на такую затяжную кампанию, считая, видимо, что ресурсов у Российской Федерации значительно больше, чем у Украины, даже которую поддерживает Запад. И вот опять это вопрос, это, как называется, бег против секундной стрелки. Поставки вооружений, о которых говорил Андрей Андреевич, с одной стороны, и с другой стороны, извините, перемалывание украинской армии. Потому что если ссылаться на украинские источники, на президента Зеленского, на ее советников офиса там подалека, да, или Арестовича, вокруг 100-200 человек ежедневно гибнет украинских военных. Россия в 3 раза по населению, в 3,5 больше, чем Украина. Поэтому вопрос затяжка войны, вот превращение это в позиционную, там, движение туда-сюда, она на кого сейчас играет? Кто сейчас выигрывает? И вот мне представляется, что это сознательный выбор Путина, Он считает, что несмотря на тяжелое вооружение, которое поставляется ограниченно, тем не менее, да, вот, российская армия может перемолоть украинскую. Перемолоть – это резня.
Ну, кроме боевых действий, есть же еще и экономическое, собственно, противостояние, в котором...
Значит, Всемирный банк говорит о том, что к концу года падение ВВП Украины 45%, а российской 10%. Есть экономическое, но мы говорим об экономике России, забываем об экономике абсолютно разрушенной Украины. Я тоже это тоже хотел бы напомнить. Поэтому не упрощать, как мне кажется, важно.
Андрей Андреевич, ваш взгляд на эту ситуацию долговременной затянувшейся войны?
Вот очень самый правильный вопрос поставил Алексей Алексеевич об определении победы. Мне кажется, что я знаю сейчас это определение после 16 июня, оно складывается. Оно еще не положено на бумагу, но по разговорам в Вашингтоне, мне кажется, я представляю, как его сейчас понимают. Достигнут некий компромисс между партией войны и партией капитуляции, и партией победы. Но я бы хотел услышать, вы анонсировали, что вот латвийский министр иностранных дел дал свое определение победы, и у вас есть запись. Может, мы с него начнем, а я от него оттолкнусь?
Так все-таки, Алексей, выдайте тайну.
Ну, я не могу выдать тайну, потому что это интервью еще не вышло.
Только
записано. Но вы это услышите сегодня вечером. Но я просто могу описать, давайте скажем так. Он говорит, что есть линия 13-го года, ну, до Крыма. Есть линия на 24 февраля. Вот если Украина достигнет этих или этих, это и будет победа.
То есть то, что Украина захочет считать победой,
совершенно
будет считаться победой с их точки зрения.
Но самое интересное, и то, что Путин объявит о победе, он может объявить о победе в зависимости от ситуации. Потому что, собственно говоря, что заявлял Путин?
Что все цели операции последние на форуме будут выполнены.
А какие цели операции?
Мы не знаем.
Он заявлял, знаем, он заявлял об этом. Я говорю в публичном плоскости. Это ДНР, ЛНР в границах административных. Это не вступление Украины в НАТО. И, во всяком случае, в марте Зеленский объявил о готовности объявить Украине нейтральный безъядерный статус. Это денацификация и, соответственно, изменение закона о русском языке и разгром Азова. Можно говорить, скажет вы, так вот же, я же говорил. И все, и хватит стрелять. Это одна история, что объявит Зеленский, опираясь на народное мнение, свое общественное мнение, потому что он демократически избранный президент, и так же, как западные лидеры, должен смотреть на мнение своих избирателей. И избиратели, 87% украинцев, считают никакого перемирия. На прошлой неделе был опрос. То есть, когда объявлять о победе, да, вот когда объявлю, тогда и будет победа, на самом деле.
Андрей Андреевич, вы удовлетворены уточнением, Алексей Алексеевич?
Ну, это естественный разброс таких представлений. Вот мне кажется, после того, как Украина 16 июня категорически отвергла, опираясь на мнение 81% своего населения, итальянский план, пересматривавший сегодня прекращение огня сейчас и более чем вероятные территориальные уступки. Мое такое впечатление, ощущение, знание даже, если хотите, что на Западе между партией победы и партией капитуляции достигнут некий компромисс. Он в двух словах он заключается в линии 23 февраля. Запад будет оказывать максимальную военную помощь Украине, а общей позиции о перемирии переговоров будет прекращение огня, возможно, прекращение огня и начало переговоров о мире, в частности, восстановление территориальной целостности Украины, возможно, только при отводе российских войск на линию 23 февраля. Это как бы основная линия этой партии победы, разумеется, но некоторые составляющие ингредиенты от партии мира, капитуляции, как хотите, заключаются в том, что предполагается, что по достижению вот этой линии Украине будет настойчиво рекомендовано проявить стратегическое терпение и дать будущим властям Российской Федерации шанс вернуть ОРДО и Крым цивилизованными средствами.
Почему это будущего? Такой какой-то очень далекий сценарий, боюсь, что он выглядит фантастично.
Он очень конкретный сценарий. Далеким и фантастичным вам показалось в нем только одно словообразование будущим властям Российской Федерации.
Но, давайте говорить о нынешних властях.
Я этот фантастический сценарий переношу на нынешнюю плоскость. Продолжается насыщение украинских вооруженных сил современным оружием. Украинская армия, как предполагают все военные эксперты, переходит в контрнаступление. Первым успехом этого контрнаступления будет, разумеется, если оно состоится, взятие Херсона. Вот представьте себе, что 15 августа Херсон освобождается вооруженными силами Украины. Что произойдет на следующий день в бункере? Какое впечатление это произведет на российский глубинный народ?
Боюсь, что глубинный народ об этом не узнает, а что касается руководства России, то оно достаточно, по-моему, сплоченным находится состояние. Как, Алексей, есть там партия мира или партия войны, между которыми есть какая-то конкуренция, или здесь все уже слито воедино, и все, так сказать, как бы на одной и той же позиции, что скажет Путин, то и мы исполняем.
Ну, я думаю, что до 23 февраля были разные группы, которые видели разные варианты развития событий. Мы это видели даже на этом псевдозаседании Совета Безопасности. И даже такие люди, как Патрушев, Нарышкин, говорили о том, давайте еще переговоры вести, еще несколько дней хотя бы, и так далее. То есть, было разное. Но после 23 февраля, я думаю, российский правящий класс, он по разным причинам, с разной мотивацией, надо понимать, но он сейчас, не сплочен, я неверно скажу, часть говорит, хорошо, но мы же не можем повернуть колесо на 23-е, сейчас новая реальность, и мы должны оказывать своей стране, своему президенту, помощь в поддержании, удержании экономической ситуации и так далее, То есть, я думаю, что, как любая военная операция, она, особенно на первых этапах, первый год, наверное, сплачивает политический класс, даже если раньше по этому вопросу имелись разногласия. То есть, на сегодняшний день это вот так. Что касается нового руководства Российской Федерации, ни один грузинский президент, начиная с Гамсахурдии, никогда не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии от России. Никогда. Какие бы ни были пророссийские взгляды, никто. Ни один украинский президент никогда не признает присоединение Крыма. И даже пресловутый Медведчук все время говорил, и еще до 24 февраля, говорит, Крым – это Украина, говорил Медведчук. Януковича спрашиваем, он, конечно, вилял, говорит, это Украина, Конституция Украины, посмотрите. То есть, на самом деле, я к чему говорю, а что будет делать следующее руководство России с Крымом? Я сейчас не говорю про Донбасс. И мне представляется, что на сегодняшний день, мы видим самую, позицию Григория Явлинского, и, по-моему, Алексея Навального теперь, я говорю о тех известных политиках, которые говорили, Крым не бутерброд, давайте референдум новый. Среди кого, чего, как. То есть так просто не отдать, не вернуть, как говорят украинцы, это тоже проблема. Поэтому я бы на будущее руководство России бы большую ставку в этом вопросе не делал бы. На самом деле.
Ваш оппонент, он говорит о том, что возможны какие-то поражения российской армии. Эти поражения, конечно, они могут повлиять, например, на лидера страны с тем, чтобы он изменил свой подход повел политику, как говорится, иными средствами, да, или, так сказать, Владимир Путин слишком упорен в своих, скажем так, взглядах, заблуждениях и так далее, чтобы вести более гибкую политику?
В чем тут гибкую? Новое оружие, новые средства. Не надо забывать про тактическое ядерное оружие. Потому что если Российская Федерация в лице Владимира Путина признает Херсон, Запорожье, ДНР, ЛНР частью Российской Федерации.
Ну, пока не призналась.
Если признаем, мы же про будущее говорим, да, то любое вступление ноги украинского солдата, да, может быть, это уже нападение на Российскую Федерацию, и тогда применение других типов оружия вполне возможно. То есть не надо упрощать, что вот сейчас украинская армия насытится оружием, да, насытится и будет более сильной, безусловно, и так далее, но и у России есть оружие, которое... Нет Украины, которую Украина не дадут. И я думаю, что с учетом того, что делает Владимир Путин, я бы эту историю не исключал. В случае нападения на территорию Российской Федерации. А какая будет территория Российской Федерации? Да завтра он объявит Херсонскую субъект. И все. Российские паспорта там есть? Есть. Рубль там есть? Есть. Мобильная связь. Есть, есть.
Ну, то есть вы не исключаете, что их будут инкорпорировать, эти территории?
Да, это одна из опций. И вот судя по тому, как это идет, повторяю, мы же видим, да, мобильная связь российская, телеканалы российские, паспорта российские, соответственно, рубль пришел. А что такого-то? И народ волеизъявился в виде назначенной администрации. Даже референдум никакой не нужен. А чему это противоречит? Зная о Владимире Путине, чего это противоречит вообще?
Ну, вот у вас свой сценарий, я смотрю, такой яркий.
Это один из вариантов, из опций, он крайний, но он на столе.
Хорошо. Андрей Пьянковский, возражение, дополнение, что можно сказать по поводу...
Ну, Алексей Алексеевич ушел от рассматриваемого мной сценария. Но что ценного в его рассуждениях, в том, что, по-моему, он тоже согласен со мной, что на конвенциональном уровне у Путина нет средств противостоять наступлению, насыщенно тяжелым вооружением российской армии. Вопрос мой ставим. Я остановился в своем сценарии до 15 августа, условного гипотетического взятия Херсона, и как минимум в этом бункере 16 августа возникнут не меньше различных точек зрения, сколько их было на замечательном заседании Совета Безопасности. Вот сценарий...
Да-да-да, подождите, вот тут...
Да. Андрей Андреевич, я никуда не ушел, я такие вещи не пропускаю, да. Я просто считаю, что это фантазийный сценарий. Он возможен, но это опция. Но насчет того, что про военных, я могу сказать, что Украина может мобилизовать до 3 миллионов человек, а Россия до 8. Да? Поэтому насчет военной победы это вопрос спорный. И повторю еще раз, что изменение ситуации изменит позицию Путина в области тактического ядерного оружия, которого нет в Украине и которого Украине не дадут. Вот я что имею в виду. Поэтому я не ушел, а... как бы сказать, расширил ваш сценарий, продлил его.
Ну, вот... Искусно продолжаете ядерный шантаж Владимира Путина, который мы с вами обсуждали в большой часовой передаче несколько лет назад. Я тогда сказал, что этот сценарий зиждется на ни на чем обоснованной предпосылке. Путин считает, что если он применит тактическое оружие, настолько ужаснет Запад, что он капитулирует и откажется ему отвечать тем же. По этому поводу неоднократно в последние недели были даны разъяснение председателем Объединенного комитета начальников штабов Милли своему каунтерпарту в Москве. Они были озвучены в Госдепартаменте, что в случае ядерного сценария Соединенные Штаты не капитулируют, а ответят соответствующим образом. Поэтому я очень сомневаюсь, что ради Херсона Путин будет применять ядерное оружие, если он вообще будет применять. А вот размахивать этим ядерным оружием он будет, он им размахивает с различной степенью успеха 15 лет, в чем и вы ему сегодня помогаете. называется.
Но это просто ложь и клевета. Я вам излагаю, что такой сценарий есть. Это не мой сценарий. А я не слышал, что генерал Милли уже служит в российском генштабе, что он перебежал. А, значит, история заключается в том, что эта опция существует. Она может быть не очень вероятна, но она существует. И я напомню, что неоднократно президент Путин говорил вот о чем, что если будет атака на Россию, будет применено ядерное оружие. Если Херсон объявляется Россией, как Крым, да, но мы увидим это, и этот сценарий возможный, я считаю, что он возможный, потому что очень многие до войны говорили, что нет, ну Путин, ну придет, возьмет ДНР, ЛНР, но не на Киев, не на Херсон, ну, не на Одессу.
К сожалению, рациональное оно не сработало.
Да. Не, и многие, в том числе, извините меня, и ваши собеседники в Штатах об этом говорили. И господин Зеленский, президент Украины законный, не верил американским друзьям, что Путин пойдет так далеко. Так же, как сейчас вы не верите в то, что он может применить ядерное оружие.
Хорошо, я хотел все-таки еще один вопрос по поводу воздействия санкций на российское общество. Алексей, ну вы там сейчас находитесь, собственно, недавно. Есть какой-то здесь эффект или вообще никакого?
Пока нет, я имею в виду население, да? Ну, да. Пока не почувствовали. По этому поводу очень хорошо сказал Алексей Ильин, который главный редактор издательства «Альпина Паблик», он сказал, вот сначала, вот эта история, это сначала ядерный удар, такой шок, все испытали шок. Ударная волна санкций до нас еще не дошла, но мы ее ждем. А потом наступит радиоактивная зима, и это будет гнить, это будет умирать экономика России. Поэтому эффект, он на персональные санкции, на тех, на которые не могут там пользоваться, как Михаил Фридман, там, да, там уборщицу нанять не может. Uh-huh. Вот, или Петр Авен, который не может там водить, не умеет водить, поэтому шофер нанять не может. Это чувствуется. Но вот, и, наверное, на уровне там потоков финансовых, но до населения, особенно населения в провинции, я бы сказал, этот эффект, ударная волна еще не дошла. И радиоактивный дождь еще не выпал.
Хорошо. Андрей Андреевич, что вы скажете об экономических и персональных санкциях? Только коротко.
Нет, я бы хотел вернуться к ядерному оружию. Я не исключаю, что Путин, он же сумасшедший преступник военный, он может применить ядерное оружие, но оно не решит ни одной военной задачи. Ядерное оружие он использует только как шантаж. Оно работает только когда мы верим этому шантажу и под его угрозой не предпринимаем никаких действий. А если он уничтожит Львов ядерным ударом, что после этого будет? Он что, выиграет войну с Украиной, Украина перестанет сражаться, Запад перестанет поддерживать Украину. Так что оставьте, пожалуйста, весь этот базар о путинском ядерном оружии.
Давайте вы со мной не будете разговаривать таким образом разговариваете с генералом Милли, но поскольку этот базар, об этом базаре говорит президент Байден, обратитесь к нему.
Да, Андрей Андреевич, все-таки про экономические санкции будет ответ?
Ответ? Чей ответ?
Ваш.
На что?
Есть от них эффект или они хаотические и не воздействуют на обстановку в России? Пока, по крайней мере.
Они не могут воздействовать на обстановку в России в ближайшие месяцы. И вообще на обстановку России любое ухудшение социального положения воздействовать не может, решает. Возможно, изменения только находятся в руках силовых структур. Решить что-то может человек с ружьем в бункере, а не голодный рабочий в Хабаровске.
Алексей, что вы скажете? Вот если так все у власти неплохо с пропагандой, но и вот санкции тоже до народа не дошли, в чем причина, так сказать, достаточно сильного усиления репрессий? Вот извините за тавтологию.
Я думаю, что они были запланированы. Я думаю, что власти хорошо понимают, что после первого азарта и куража, и, так сказать, да, военных действий в Украине наступит депрессия, в том числе экономическая депрессия, и власть готовится заранее к тому, что когда придет ударная волна, уж коли мы этот термин используем, да, то лидеры протеста, ну, это может быть политическая оппозиция, может быть свободная пресса, может быть активисты различные, экологические активисты, да, они должны быть заранее изолированы, заранее, ну, как скованы, стянуты, изгнаны из страны, Это, я думаю, что это планы. В этом смысле тут нет никакого сумасшествия, да, а тут есть план. И мы видим, что каждую неделю, еще раз, каждую неделю идет принятие репрессивного законодательства относительно каких-то, прежде всего, свободы слова, да, свободы высказывания, свобод, вообще свобод, свободы собраний, ну и против отдельных персонажей. Это я, у персонажа это сразу не уничижительная вещь, потому что я к этим персонажам отношусь, как известно, как иноагент. Поэтому да, каждую неделю видно, что одно вытекает из другого, видно усиление по каждой позиции. Это, как говорила в старом анекдоте, это на потом. На потом, когда наступит некое отрезвление от того, что происходит, ибо нас ждет, как я говорю, зима будет долгой. Как сказал Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, мне он сказал, понимаешь, мы входим в ситуацию зимовки. И никакой лепедевский летчик за нами не прилетит. Поэтому надо припасы собирать, хранить и делить, а эти товарищи будут нам всячески мешать. Вот поэтому идет репрессивный аппарат, чтобы никаких болотных не повторялось.
Ну, это вообще нереалистично. Я имею в виду, что, так сказать, душить крамолу на кухне уже фактически стали.
Ну, в общем, да, есть такие случаи. Главное, есть законодательная база к этому. В этом смысле, что скорее готовится база, чем практика. А потом, когда будет надо, база будет применена, это очевидно, если будет надо.
Вопрос Андрею Пианковскому. Ну вот я так вас понял, что вы считаете режим внутренне, так сказать, стабильным, устойчивым, и ему, по крайней мере, от народного мнения ничего не угрожает?
До первых поражений на фронте, серьезных, которые, мне кажется, последуют, потому что именно Запад преодолел вот эти свои колебания и пришел к такой компромиссной линии. Вооружать украинцев до такой степени, чтобы они смогли дойти или убедили Москву уйти на линию 23 февраля, но не до такой степени, чтобы они попытались продолжить свои успехи военными средствами. Я вот очень убежден твердо здесь, что примерно такой консенсус. И этот консенсус ничего хорошего Москве не предлагает. Но тем более мы понимаем, никто, понимаете, в чем дело, никто не говорит о режиме change. Ради бога, какой режим change? Все это внутренние вопросы российского государства и суверенного российского народа. Но я думаю, что вы согласитесь со мной, что линия 23 февраля и политическая жизнь Владимира Путина, они несовместимы. Именно по внутрироссийским соображениям.
Ну что ж, я думаю, что вот мы сейчас вернемся к тому, с чего мы начинали, к прессе, да, мы с Алексеем говорили о прессе, о том, что можно делать, что нельзя. Мы решили поинтересоваться у жителей Москвы, есть ли ностальгия по этой прессе, которая исчезла.
Это актуальный вопрос был всегда, и стоит вспомнить тот же самый Советский Союз. Мне кажется, их, в принципе, не будет, потому что, ну, вышка не любит правду, как говорится. А так, конечно, хотелось бы.
Мне не хватает вообще свободы, независимости, и все надо вернуть, конечно же, вопрос вообще. Я смотрю все на Ютубе, и у меня есть VPN, телега, и буду продолжать до последнего.
Мне нет, мне достаточно. Я вообще ничего не смотрю. Я не согласна с нынешней ситуации, и мне не хочется ничего смотреть.
В наших реалиях, пожалуй, да. Поскольку хочется иметь более объемную картинку, понимание мира происходящего, а не только что желают услышать в наших властях. И хочется формировать какое-то трезвое мнение по этому поводу.
Должна быть свобода слова. И, ну, когда закрывают какие-то СМИ, которые говорят то, что не угодно, ну, это показывает, что этой свободы слова нет в какой-то степени.
Не хватает. Я бы не сказала, что прям закрывают, но я согласна, что значительно ограничивают деятельность и вставляют это клеймо иноагентов.
Думаю, что все хватает. Ну, так что ничего страшного, подумаешь, закрылись одни, закрылись, другие открылись. То есть информации в стране достаточно?
Да, очень.
на самом деле не хватает, потому что все в основном привязано к государственным, все-таки, ну, каким-то бюджетным, скажем так, структурам, поэтому там все-таки, ну, как по мне, диктуются свои правила.
Ну что, Алексей, вот довольно много людей, они в нашем вопросе оказалось, как бы сказать, в столице с недостатком информации. А вот у вас какое ощущение? Есть спрос на независимые СМИ, на то, чтобы люди получали информацию? Или пока просто ситуация такая, что раз VPN работают, то, в общем, обходить блокировки удается и доходить до альтернативной позиции, скажем так, российскому телевидению?
Ну, история заключается в том, что даже те информационные потоки, которые существуют в интернете, в отсутствии профессиональных СМИ, они не верифицируются. Там очень много намешано дезинформации, иногда специальной, как спецоперации, иногда ошибочной, иногда непроверенной. И это грязный поток. Существование независимых средств массовой информации, профессиональных, это прежде всего борьба за верификацию информации. Вот это люди не отличают, да, они, как известно, ищут информацию та, которой она изначально доверяют. Поэтому уход, повторю, профессиональных СМИ, закрытие, еще раз, никто сам не закрывался, это ложь распространяемой пропаганды, и закрытие «Дождя» новой газеты «Эхо Москвы» – это не просто уход информационных потоков, это уход верифицированных информационных потоков. Да, и, собственно говоря, для того, чтобы там людей каким-то образом замешать в этот грязный информационный поток с любой стороны, а там нет сторон. Это принцип, подход. Да? Тут не договорил, тут спрятал, тут не все. Вот это главная проблема, на мой взгляд, и сохранение даже за рубежом вот вашего издания, Михаила, и других изданий, которые являются профессиональными СМИ, а не блогерами, которые делают большое дело, но которые не верифицируют и дают неверифицированную информацию, распространяют слухи. Это важное дело, на самом деле. А что касается спроса, ну хорошо, значит, ну да, небольшой канал наш, «Живой гвоздь», у него там 580 тысяч подписчиков всего, да, но мы нужны этим 580 тысячам. И это вопрос необходим. Мы знаем, что 63% из них – это в России. Да, умножаем, получаем там 370 тысяч, треть миллиона. Мало, неплохой стадиончик, что называется. Вот, поэтому надо делать больше, и поэтому, конечно, надо быть в России, вещать в России, россиянам в первую очередь.
Ну вот ваши сотрудники, с кем вы работали на «Эхе», создали, так сказать, несколько разных там каналов, не только «Живой гвоздь», они, так сказать, эти проекты живут какой-то своей жизнью. Они будут как-то входить в некую сеть, или это все будет, так сказать, само собой развиваться?
Я думаю, что второй вариант предпочтительнее, потому что в условиях вот этого удара, шока и разгона редакции каждый человек, каждый сотрудник, каждый журналист, он выбирает те возможности, которые, и те ограничения, которые у него есть. И сеть – это точно мы не сторонники сети, тем более скрытой сети. Такие сети существуют. Они существуют у Евгения Пригожина. Мы что, будем Пригожина имитировать? Нет, мы не будем имитировать Пригожина. Эхо – это эхо. Эхо – это люди. Эхо – это школа. И там есть люди, которые говорят, мы больше не эхо. Ну, и у нас другие принципы. Хорошо. А те люди, которые где-то там, здесь и там, в Москве, те, кто школу информационную, в первую очередь, эхо исповедуют, но они будут узнаваться по качеству своей работы, я бы сказал, вот так. Будет отличие, а не название. Поэтому никакой сети не планируется, но, естественно, мы все поддерживаем связь. Ну, пока никакого такого взаимопроникновения сделать невозможно, собственно. Есть индивидуальные каналы, есть работы, скажем, в Германии на Бильде, есть «Москва. Живой гвоздь». Все работают, но все понимают, как работать журналистом. Честно, правдиво и полно.
Спасибо. Я благодарю Алексея Венедиктова и Андрея Пианковского. Всего вам доброго. До свидания.